истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» и компания RTVI. В прямом эфире программа «Все так» с Натальей Басовской. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня будем говорить о Фернане Магеллане, о человеке, который существует в школьном учебнике истории. Я помню, про него тоже рассказывал какие-то очередные глупости. Но вот Владимир Ловчев, преподаватель из Казани, мне написал, напомнил мне цитату из Стефана Цвейга, из знаменитого романа Цвейга о Магеллане. «Подвиг Магеллана кажется нам особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву своей идеи, подобно большинству вождей, тысячи и сотни тысяч жизней, а лишь свою собственную». Это так?
Это преувеличение, конечно. Если отплывало почти 200 человек, а вернулись 18, то все равно жертв было больше. Но обвинять в этом лично Магеллана, конечно, нельзя. Вот этот разорванный круг, который я предложила вынести в название, связан вот с чем. Все знают, дети, вот из школьного учебника, это вбивается в голову очень прочно. Первое кругосветное путешествие – Магеллан. Но смерть разорвала тот круг, который он хотел совершить, он хотел, но он не доплыл. Доплыли оставшиеся его немногочисленные спутники. Этот разорванный круг его жизни, он разорван вот смертью и тем, что он не доплыл, да еще многим. Я бы еще одну привела строчку, очень известную Анны Ахматовой, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи. Боже, из какого сора росли великие, воистину великие географические открытия? Из неудач, личной неустроенности, любознательности, алчности и самого мореплавателя, и тех, кто его отправлял, жадности, шпионажа, дележа сфер влияния. То есть сор невозможный. И жизнь Магеллана твердо в это вписана. Он был фигурой, он был личностью. Давайте посмотрим, каким он был. И почему... Хотя он не доплыл, а вот первое кругосветное путешествие связывают с ним. Есть Магелланов пролив, есть сложнейший для мореплавания по сей день, а он по нему прошел между огненной землей и южноамериканским континентом. Есть Тихий океан, который он по недоразумению назвал Тихим.
Но он назвал Тихим, он автор названия.
Он целый месяц был Тихим, этот океан, специально для Магеллана. А его, конечно, скорее надо назвать буйным и бешеным, так предлагали другие мореплаватели. То есть он остался в истории. Но из какого сора все это росло?
А так, бедный португальский дворянчик.
Португальский. Из, видимо, совершенно обедневшей семьи. Родился... около 1480 года, умер в 1521, всего 41 год. На севере Португалии гористая бедная область, Трас-Уш-Монтиш, за горами. Он не видел с детства ни моря, ни океана, что удивительно. Потом вся жизнь подчинена морю, стремлению быть в море. И это какой моряк из него получился выдающийся. Но он не мог видеть его с раннего детства. Ближайший пункт, где видно море, это Порто. И он потом в своих, так сказать, анкетных данных перед великим плаванием указал Порто в качестве места своего рождения. Просто, чтобы было понятно. Потому что слово Порто понятно, а слово Трас-Уш-Монтиш, и не сразу выговоришь, хотя, конечно, португальцы выговорят.
Но благородная семья и
дальга. Мелкопоместная, обедневшая идальго, мальянш по-португальски на самом деле. И таких
то было... есть не Магеллан?
Нет, мальянш. И их было много. У него очень много однофамильцев. Когда историки страстно занялись историей этого человека, стали отыскивать, где именно про Фернана, встретили очень много этих имен, и трудно было отличить, где именно о нем говорится. Его детство... в самых популярных и известных и научных монографиях о Магеллане рисуется очень бегло. И что оно, образование его мне точно представить не удалось.
Ну, в любом случае, известно, что его родители, ну, во всяком случае, его отец, он, конечно, обедневший, но он был, как бы сказать, мэром, начальником на той вот... деревней,
да,
одновременно будучи, видимо, помещиком.
У них было поместье.
У них было поместье.
И когда Магеллан оказался в немилости в конце своей жизни, потому что служил он в итоге не Португалии, а Испании, по приказу португальского короля, это поместье, с него был сбит герб. То есть у их семьи даже был герб.
Был герб. И более того, в 12-летнем возрасте, от бедности, наверное, он был отправлен ко двору. ко двору португальского короля.
То есть происхождение потом... безупречно.
Да.
Он был пажом королевы Леоноры,
да,
жены Жуана II, и жил в королевском дворце в Лиссабоне, в замке Святого Георгия, бывшей арабской крепости, то есть очень внушительное здание с многими залами, торжественный церемониал португальского двора. Это сравнительно небольшая страна, в это время выдвигается и претендует на лидерство, да, на лидерство в мире, на то, что она морская колониальная империя, и потому церемониалу придается особенно большое значение.
А он 12-летний
и мальчик,
деревенский.
И мальчик, здесь.
Да.
Насколько они ценили происхождение.
Но вы знаете, у королевы Леоноры, что я нашел, она была покровительницей искусства. Поэтому даже если представить себя, мы действительно не понимаем его образование до этого возраста, да, думаю, домашнее. Но даже если представить себе, что пришел неграмотный деревенский мальчик, то я думаю, что, будучи 3 года в пажах у королевы Леоноры, он обучился и читать, и писать, и считать, и музыке, и танцам. Так это было принято.
Манерам. И не зря я назвала это замок. Он действительно оказался все-таки из своего сельского, но поместья, все-таки поместья, он перебрался в ту максимальную
замок.
Роскошь, которая была доступна в то время. Лиссабон – это больше, чем столица Португалии в тот момент. Лиссабон – это претензия на какую-то часть такого имперского света. Да,
наполовину
света.
Да.
Мы еще скажем,
да,
с вами о том,
знаете,
как он был разделен.
Я не нашел, Наталья Ивановна, вот что. Вот этот мальчик, вот он с 12-летнего, то есть шестиклассник по-нашему, да, стал 15-летним, прошло 3 года, и он становится помощником солдат, даже не солдатом, это там младшим солдатом на корабле. Что случилось?
Есть только версии.
Что случилось?
Совершенно точно случилось одно, что умер король Жуан II. Королева Леонора оказалась, ну, не у дел, скажем так. Чаще всего
королева.
Судьба вдовствующей королевы – это уже пустая символическая фигура. А новый король Мануэл – это на всю жизнь недруг... недруг Магеллана. Может
Они
быть,
чуть ли не
здесь,
сверстники вообще.
Может быть, здесь зародилась эта недружественность, ну, как из бывших приближенных. Очень часто бывших стараются убрать просто потому, что они бывшие.
Сверстник.
И известно, что Мануэл усугубил тот торжественный церемониал двора, который был, излишне, по мнению многих современников, акцентируя преклонение перед королевской особой по молодости, по замахам, нарастающим претензиям Португалии чуть ли не на полумировое господство. Он усугубил этот церемониал, падание ниц, ну, не совсем,
ну,
не
головой, да, ближе к востоку.
К деспотическим каким-то замашкам. И многим это не нравилось.
И Магеллан оказывается...
И он не удел.
Да.
И выплывает уже 25-летний Магеллан, который удалился от двора. Как пишет один из его биографов, он нашел в себе мужество не цепляться за пребывание при дворе.
А это вызов. Это вызов.
Абсолютно. Это риск. Это его натура, которая всю жизнь будет проявляться. Нашел себе мужество удалиться, допускаю, что и удалили. Но во всяком случае, стать матросом и солдатом, это, конечно, большой перепад от претензий на то, что паж, а там, глядишь, какая-нибудь еще придворная должность. Вместо этого он матрос и солдат в экспедиции Алмейры на восток, в восточные владения Португалии. Он служит у берегов Африки, ранен в Марокко и с тех пор хромает всю жизнь.
Он, ну, уж хромает. Прихрамывает.
Прихрамывает. Да. Невысок ростом, прихрамывает, коренастый, отважен и упорен.
Беден.
Очень хорошо, всегда беден, очень хорошо умел общаться с кормчими, которых маэстрос называли почтительно и уважительно. Кормчи – это очень много в эту мореплавательную
мастер.
Эпоху. Да.
Да.
При необходимости не чуждается тяжелой работы, сам грузит снаряжение экспедиции, например. Известно, что мог потратить и тратил свои личные средства на помощь бедным матросам. То есть какие-то хорошие качества в нем проступают с его молодых лет. Но карьера не складывается. И вообще все не складывается. Судьба ему не благоволит. Он становится моряком С детства он им не был, как известно. При дворе моряком не станешь. Вдоль Малабарского берега Северной Африки он совершил много плаваний и осваивал здесь искусство моряка.
От моряка, замечу, не капитан, не лейтенант, матрос.
А где он потом сражается? Он сражается в Индии. В знаменитом сражении при острове Дио он утверждает, содействует утверждению влияния Португалии в Индии. Вот тут надо сказать, что же такое эти притязания Португалии. Колониальная империя, которая началась с открытия Васко да Гамы морского пути в Индию, 1498 год.
Когда он обогнул Африку.
Да. И проник в Индию этим путем, огибая Африку. Захватили точечно. Португалии удалось, не имея большой вооруженной силы, особенно мощной, но имея дерзость, будучи выдвинутой дальше всех в Атлантику, ведь Португалия это максимальная оконечность Пиренейского полуострова, максимально выдвинутая в Атлантику. Они точечно захватили колонии в Восточной Африке, в Индии и в Юго-Восточной Азии, проникли на Цейлон и в Бирму. То вот есть, что такое была Португалия.
Да, и это, имеется в виду колония, это прибрежные порты, собственно говоря, да, с
конечно,
небольшим окружением. Да,
конечно.
Это только куда должны были приходить корабли, забирать рабов и пряности и уходить.
Никакого настоящего колониального
сражения
не было.
Гарнизоны.
А вот это вот точечное проникновение, в общем-то, грабеж. В общем-то, организованный грабеж. При этом у Португалии был главный конкурент – Испания. Испания, которая в 1492 году воссоединилась окончательно объединением Кастилии и Арагона путем династического брака между Кастильской королевой Изабеллой и Арагонским королем Фердинандом. При этом Изабелла максимально набожная, Фердинанд максимально жадный. И это будет вот
это
как...
хорошо соединились.
Как наследие передастся его преемникам. И Карлу Первому, потом императору Карлу Пятому, и Филиппу Второму. Вот эта страшная жажда наживы. А конкурент здесь Португалия. Настолько обостренная между ними конкуренция... Кто захватит новые земли? Что в 1493 году папа Александр VI подписал четыре документа.
Знаменитый папа Александр
да,
VI.
Да, у нас с вами о нем как-то была речь.
Наверное, получив взятку. Это Борджа.
Подписал.
Это Борджа.
Мы о нем говорили.
Да.
Четыре буллы о тогдашнем разделе мира. Они делили мир полувиртуально, как мы скажем сегодня.
Решением папы.
Проведя... С помощью папы, а у папы были астрономы, космографы, которые очень ошибались в расчетах, и это очень сыграло большую роль в экспедиции Магеллана, провели воображаемую линию, как они говорили тогда, по морю-океану. Они даже не знали точного названия, что это такое. Магеллан максимально покажет, что это такое мировой океан и как он огромен, хотя плыл на основе ошибочных, неточных расчетов. Все моря и земли, согласно этим буллам, расположенные к западу от этой линии в Атлантике, в районе островов Зеленого мыса и Азорских островов, виртуальная линия. Все, что лежит к западу, принадлежит Испании. Потенциально принадлежит, реально принадлежит.
Испанские владения.
Их сфера влияния. Все, что лежит к востоку, Португалии. Португальская зона, скажем, экспансии. Опорные пункты для Испании – это американский континент
ну,
и
Колумб,
острова.
Где
да.
был Колумб.
Да. И опорные пункты Португалии – Индия и Малакка. Та, которая так важна для знания истории Магеллана, которая сыграла в его жизни такую огромную роль.
Надо сказать еще, что в общем уже тогда никто не сомневался, ну, среди элиты, что Земля совсем не плоская.
Нет. Идея круглой Земли, конечно, она уже вошла в сознание. Когда-то она была высказана в виде гениальной догадки древнегреческими учеными. Это вообще поразительно. Просто наблюдениями за горизонтом, наблюдениями над тем, как скрывается корабль за линией горизонта, и путем напряжения своего немалого и свободного от повседневных тягот интеллекта, древнегреческие мыслители высказали это предположение. Средневековье его забыло, И скорее даже сознательно перечеркнула, потому что христианская церковь категорически отвергала эту мысль и принимала как традиционное, как незыблемое, как абсолютно очевидное устройство Земли в виде плоскости, окруженной неким мировым океаном. Но во времена Магеллана идея округлости Земли вернулась, того, что Земля – шар, и что, плывя на запад, можно и должно приплыть на восток. Вопрос был в том, чтобы решиться, чтобы представить это расстояние, постараться его измерить и преодолеть, что меня просто потрясает в этих людях. Что здесь? Дерзость, невероятная отвага, какие-то качества человека возрождения. Ведь они не только у интеллектуалов. Вот, допустим, титан возрождения Микеланджело.
Да.
Он по-своему титан. Но это по-своему титаны, потому что они отправляются в этот неведомый, необозримый, никем не пройденный путь на кораблях, которые сегодня просто пугают своими размерами. Длина кораблей 20-30 метров, ширина от 7 до 10. Вот в этом крошечном пространстве, скрипящем, гнущемся, шатающемся, с парусами, которые буря может разорвать любую минуту, с припасами пищи, которых никогда не хватает
никогда.
На
вот
это далекое плавание, это невозможно, они отправляются в неведомые дали. И как привела туда судьба нашего Фернана Магеллана? Он служил в Индии. После нескольких ранений, он ранен был не только в Марокко, это вот отсюда его прихрамывание, но потом еще несколько ранений. И в 1509 году отправился с флотилией Диогу Сикейры, все еще португальцев, он на португальской службе, к берегам полуострова Малакка, Юго-Восточная Азия. Называли этот район, острова и полуостров Малакку, называли острова пряностей.
Ну, Малукские острова, грубо говоря.
Малукские, да. Острова. Острова пряностей. Что такое пряности? Ну, мы знаем сегодня, что такое пряности.
Он на кухне
и
стоит.
Они стоят у каждого и не стоят так, как стоит драгоценный металл золота. В их эпоху это был драгоценный металл. Равноценно по стоимости, по жажде их захватить. Я встретил такие цифры, что при перепродаже этих пряностей в Европе, приобретенных, допустим, на Малукских островах, в Малакке, их цена возрастала в 200 раз. То есть это такие немыслимые барыши, что весь риск, в случае того, что часть их может погибнуть в пути этих пряностей, пираты могут напасть и ограбить, шли на все это ради того, что может случиться вот такой барыш. Задание короля Мануэля во время вот той службы у Сикейры, где флотилии Сикейры, где он служит, это, в общем-то, освоить Малукские острова, превратить их в надежную базу Португалии, тем более это в зоне их влияния, это Восток, и искать для Португалии, видимо, путь в Китай. Им все было мало, мало. Они хотели дальше. И всякие грезы о немыслимых богатствах этих стран. В Индии они увидели богатство, на островах они увидели эти пряности. Я вот задумалась над тем, почему люди этой эпохи так ценили эти пряности. Что случилось? Почему такой бум, да, который не продолжался особенно долго? Потом они заняли свое какое-то реальное место. Человек эпохи Возрождения. Тут переворот во всем, в том числе в кулинарии. Вот одним из самых знаменитых гурманов был в XVI веке английский король Генрих VIII. Он вообще-то, я считаю, и погубил свое здоровье абсолютно объеданием, перееданием. Такая страсть на смену средневековья. Тысячелетия простейшего питания.
Хлеб, мясо.
У крестьян это хлеб, злаковые культуры, бобовые. И голодовка полная, мясо, как великий праздник. У состоятельных кусок баранья нога, обгрызенная со всех сторон, без всяких изысков. И вдруг пришла пора изысков. И изысков так захотелось. Как всегда, история сделала, совершила какой-то виток. Как поздний Рим абсолютно помешался на изысканной пище до соловьиных язычков, что мы считаем вот признаком их, конечно, врождения. А здесь возрождение. Но в том числе возрождаются и античные традиции, в том числе и поздней античности. Живи, наслаждайся. А для высших слоев вот эти изысканные блюда с пряностями сложнейшие, с тонким запахом и вкусом, это еще и сословное явление. Мы так питаемся. Мы не из простых. И вот Магеллан вовлечен в это, участвует в сущности в составе этой флотилии по существу в пиратских нападениях на арабские и китайские корабли, везде проявляет личный героизм, спасает товарищей от туземцев несколько раз, это всегда отмечено, что он отважен. Но по существу это пиратство. И в ответ ни наград, ни денег. А и того, и другого хочется, и того, и другого надо. Дела семьи совершенно не поправлены. Он попытался там, на Востоке, заняться торговлей. Неудачно. Может, сегодня мы сказали бы, что его партнер присвоил то, что Магеллану удалось попробовать выгодно продать, перепродать. Неудача. Дома в Португалии дела плохо. И проявляя всяческий героизм, вот он все-таки собрал груз пряностей вместе со своими матросами, пытается довести этот груз в Португалию, кораблекрушение близ берегов Индии. Он опять ведет себя героически. Все идальго побоялись оставаться с этим грузом, охранять его, говорит, пусть матросы охраняют, а мы за помощью, мы уплываем. Он сказал, я останусь с матросами. И проявил себя опять, как незаурядный человек. Но что из этого груза было, доплыло до Португалии? Да ничего. Он опять нищий, он возвращается в Португалию в 1513 году. Он обозначен в Португалии, он нищ, он просит возместить ему, например, потерю лошади, ему возмещают полцены лошади. Он просит прибавить ему кормовые после 5 лет службы, кормовые так называемые, что-то вроде жалования, ему отказ. Более того, король Мануэль, приняв его, не позволил поцеловать себе руку. Для дворянина это оскорбление.
Фернан Магеллан в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.